Радио Свобода. В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В первой части программы «Зоопарк и телевизор. Исторические издания», а также «Рождество по-мицковски». Во второй части передачи 15-й музыкальный фестиваль «Возвращение». Илья Смирнов обещал принести исторические источники, а принес кучу дисков с музыкой. Коробку сразу с 4 дисками группы «Зоопарк» выпустила фирма «Выход», и 2 коробки группы «Телевизор», тоже общим счетом 4 диска, выпустила «Геометрия». Хотелось бы уточнить, что объединяет эту фонотеку и при чем тут сугубо академическая дисциплина источниковедения.
Во-первых, не совсем фонотеку, здесь есть и видеотека. Давайте поподробнее опишем то, что сейчас у нас в руках, а радиослушателям не видно. «Зоопарк». 4 концертных записи на дисках. Легендарное выступление 81-го года в ДК «Москворечье», с которого, собственно, началась популярность Михаила Науменко в «Первопрестольной». Мы в этой программе уже неоднократно задействовали эту фонограмму, но с магнитофонной пленки, которая, увы, осыпается. И вот теперь звуки запечатлены для вечности. Далее, концерт тоже 81-го года в ЛДХС, Ленинградский дом художественной самодеятельности.
То есть это есть знаменитый рок-клуб.
Далее, диск с 2 концертными фонограммами 83-го года. В Москве на 2-м часовом заводе, где Майк выступал в сопровождении музыкантов из группы «Пепел».
И он привел меня в странные гости. Там все сидели за накрытым столом, там пили портвей, там играли в кости, там танцевали так, что трясся весь дом, и кто-то, как всегда, нес мне чушь на тарелках, и кто-то, как всегда, проповедовал дзен, а я молчал в углу и думал, с кем и где-то провела эту ночь моя сладкая.
В этой версии песня Михаила Науменко очень похожа на панк-рок.
Ну, он же говорил, что барышни в столице милы, но не для нас, они не любят звезд панк-рока, идут в сплошной отказ. На том же диске запись с 1-го рок-клубовского фестиваля уже в Ленинграде. И 4-й диск – концерт, не состоявшийся в Доме ученых Наукограда Троицка.
Нет, Илья, тут нужно объяснить, потому что иначе получится, что у нас 4-й диск – это концерт, которого не было.
Майк в результате пел в лесу. Люди ухитрились это записать, а через 27 лет другие люди нашли и издали. Далее перечисляем наши сокровища. Тоже питерская рок-группа «Телевизор». 2 коробки, в каждой по 1 CD и DVD. 1-я коробка – альбом «Отечество иллюзий». И с ним вместе видеоархив группы за 86-88 годы, отснятый в Ленинграде в основном в рок-клубе для разных телепрограмм и документальных фильмов, советских и зарубежных. 2-я коробка. Запись с рок-фестиваля в Шушарах. И отснятый в том же 87-м году концерт в Химках в ДК «Родина».
Видеозапись концерта?
Да, это чудо техники по тогдашним временам. А объединяет все вышеперечисленное, кроме того, что все это русский рок из города на Неве, еще одно имя в выходных данных. Реставрация, синхронизация и мастеринг Евгений Гапеев. Мы уже говорили добрые слова про таких замечательных людей. Химик Олег Коврига и радиоинженер Евгений Гапеев. Так вот, вручая мне свои новые произведения, мастер Гапеев пожаловался на технический прогресс. Тратишь не весь сколько времени и сил на поиски записей, ездишь за ними по стране черт знает куда, улаживаешь проблемы с правообладателями, потом колдуешь, чтобы хоть что-то было слышно, а на следующий день все вывешивается в сети. Действительно, никакого нет резона оцифровывать бизона. Но сейчас, послушав и посмотрев, я мог бы сказать в утешение. Когда Федор Иванович Миллер мотался по стране за документальными свидетельствами русской истории, создавал архивное дело в XVIII веке, ему было тоже не сладко. Зато теперь эта история не пропадет, и в том или ином изложении она доступна любому школьнику.
К историческому утешению с XVIII века 2 вопроса. Обычно нашему рецензенту, то есть вам, новые издания не дарят. Вы их покупаете в книжных магазинах и за собственные деньги.
Я понял вопрос. Но люди, о которых мы говорим, они такие же капиталисты, как Майк Науменко был рок-звезда, поэтому дарит. Кроме того, ваш покорный слуга все-таки имел некоторое отношение к той музыке, которая здесь записана.
Из 5 концертов зоопарка вы имели отношение, по моим подсчетам, к 3.
К тем, что в Москве и в области. С телевизором совсем забавно, потому что я оказался не закулисным, а прям-таки сценическим участником концерта. В роли конферансье произносил вступительное слово. Сам об этом забыл. И вдруг такой подарок из тумана холодного прошлого. Кстати, на всякий случай поясняю, зачем понадобилось вступительное слово. Концерты независимых групп официально по документам оформлялись не как концерты, а либо как вечера отдыха или танцы, там Новый год, 8 марта, либо как культурно-просветительские мероприятия. Для чего в программу включалось хотя бы чисто символически, ну, какая-нибудь не рок-н-ролльная составляющая. Выступление представителя от научной организации, от журнала или газеты.
Лекция на тему «Есть ли жизнь на Марсе?».
А у меня к тому времени уже имелось удостоверение журнала «Знание и сила». Выходил он тогда более чем 500 000 тиражом, и поскольку в 87 году мы уже несколько обнаглели, то рассказывал я про жизнь не на Марсе, а в Москве и в области, и конкретно про попытки запретить выступление телевизора. А какой был ваш второй исторический вопрос?
Ну, его вам могли бы задать люди, которые тех концертов не застали и считают, что рок-музыка – это такой ритмичный фон для проведения досуга молодежного. И причем тут большая история, отраженная в летописях и царских указах.
Сейчас, наверное, постоянные слушатели ждут от меня дежурные ветеранской мантры на тему «Богатыри не вы». Славное было у нас время колокольчиков, а вам теперь осталась субкультура по кабакам. Но я очень люблю аргументированные возражения, почти как Иван III. И на очередное мое высказывание в таком духе «нету, дескать, у нас больше и, наверное, не будет левого искусства» поступило аргументированное возражение, то есть отсылка на сайт. Игорь Растеряев, человек действительно молодой, вне какого-либо шоу-бизнеса, песен написал немного, и это действительно искусство, то есть жизнь отражена в образах, а не в лозунгах, и действительно левое, потому что от имени и в защиту тех, кто тяжело работает за небольшие деньги, а к тем, кто за их счет зажигает и оттягивается, отношение прямо противоположное. Но вот что любопытно, и почему я сейчас об этом упоминаю. Не только ради того, чтобы признать свою неправоту. Когда прослушиваешь всю программу Растеряева, видишь, как этого замечательного молодого автора сносит вправо. Причем, судя по интервью, против его собственной воли, как будто некая безличная стихия. И теперь возвращаемся в 87 год, в Химкинский дворец культуры. Что мы видим и слышим 23 года спустя? Вначале жизнерадостно глуповатое выступление Ильи Смирнова. Вроде как мы победили, нам хотели помешать, но мы таки можем слушать свою любимую музыку. И потом сама эта музыка. Программа группы «Телевизор». Есть одна хорошая песня у Соловушки, песня панихидная по моей головушке. Даже когда Михаил Барзыкин поет что-то вроде как духоподъемное, выйти из-под контроля, выйти и улететь, лицо у него такое, как будто ему не то что лететь, а стоять тяжело. А дальше просто кошмарики качаются ночные. Вот такая песенка, как сказал бы другой Михаил Науменко, про 3-4 гадов, которые мешают нам жить. Она многими воспринималась как политическая, революционная. Но там же идет по нарастающей, как по ходу французской революции, рецептура доктора Марата. Сколько человек мешают Франции стать счастливой?
3-4 гада мешают жить. 3-4 гада портят кровь. Кто там за ними стоит, я не знаю, но знаю, что они ненавидят рак. Три-четыре гада решают все. 3-4 гада имеют власть. Как они попали туда, я не знаю, но чисто туда не попасть. А может быть, их не 3 и не 4, хоть сотни миллион. Все равно
финал этой песни. Может быть, их не три и не четыре, а вся страна. Как те свиньи прямо с обрыва на дно, пойдем на дно. И радостные лица в зале весело подпевают. То есть им сообщили, что они все пойдут на дно, они счастливы. Это надо видеть из другого столетия. И никакая экономическая статистика, сборники тогдашних манифестов, контрманифестов не заменят такого исторического источника.
Ну, получается тогда так. В зале люди были глупые. Один Барзыкин умнее всех.
Нет, конечно. В зале собралась подрастающая элита высоких технологий. А Барзыкин в газетной прозе, то есть в интервью, излагал примерно то же самое. И по сравнению со Смирновым даже более радикальное, поскольку моложе. Он был таким же, как все, пока не начался джаз. А потом выражал уже не себя, а что-то безлично высшее и довольно страшное. Здесь уместно вспомнить, что вспоминал Рэй Манзарек про своего коллегу, шамана Джима Моррисона. Он исчезает и появляется медиум. В этом одна из главных особенностей рок-музыки как искусства.
Но Михаила Барзыкина с самого начала все-таки пытались прописать по ведомству какой-то политической синей блузой.
Блуза у Барзыкина тогда была полосатая, а в песнях трагическое одиночество. Никакого предвыборного слоника с таким настроением не продашь. Хотя, признаюсь честно, у меня к его творчеству отношение неоднозначное, и в пояснительной статье к альбому я посетовал на уклон в темный гностицизм и мизантропию.
Напечатали?
Все по-честному, напечатали. Вообще-то на высоком академическом уровне выполнены не только сами диски, но и сопроводительные материалы на вкладках. Именно так, как положено издавать источники. Например, в зоопарковском сборнике не только формальные справки по обстоятельствам каждой записи, но также автобиография Михаила Науменко из журнала «Ухо», оригинальные оформления тогдашнего магнитофонного самиздата, замечательные воспоминания Сергея Коневских вот про тот самый концерт в лесу под Наукоградом Троицком. Ну, одну ошибочку нашел.
В монографиях, большими учеными написанных, вы больше ошибочек находите.
В общем, наши народные искатели и издатели, как хороший научный институт, опубликовали источники, по которым можно будет потом писать диссертации. Возвращаясь к телевизору, ну вот этот вот уклон, о котором я говорил, к сожалению, в последние годы усилился. И я с недоумением слушаю некоторые новые вещи, которые доходят до меня за подписью телевизора, вот, например, «Заколотите подвал», но даже не верится, что это сочинил тот же человек, о котором мы говорили. Обычно люди с годами все-таки становятся спокойнее и мудрее, понимают, что главный джихад, он не внешний, а внутренний. Впрочем, не будем о грустном, а послушаем под занавес совсем другую старую песню, неодномерную и, по-моему, подходящую к современной ситуации.
Одни прикрывают тобой убийство, другие просят у тебя покоя и на рынке человеческих и стен идет продажа, идет торговля, идет торговля. Вот друг, вот отец, вот любовь, вот нечто налетай, купи. Авось поможет, тебе дадут любое имя, чтобы продать тебя подороже, продать. Они назовут тебя отрицанием, они назовут тебя природой. Немного науки, немного тайны и наклейка готова, ты снова продан. Я не хочу тебя выдумывать сам, я хочу тебя стать по святым писаниям. Стоя на коленях, стоя в грязи, кричу небеса.
О новых изданиях старых рок-групп «Зоопарк» и «Телевизор» мы говорили с Ильей Смирновым. А в эфире «Российский час поверх барьеров» и с вами Марина Тимашева. Петербургские художники-медьки открыли в своем центре выставку «Рождество у медьков», а еще выставку, посвященную памяти знаменитого петербургского диджея М.С. Вспышкина, рассказывает Татьяна Вольцкая.
Две выставки с первого взгляда очень разные, но при ближайшем рассмотрении в них есть одно главное качество, которое их роднит. Удивительно светлое настроение. И ту, и другую невозможно смотреть без улыбки. Начнем с первой «Вспышкин жив», посвященной диджею Вспышкину, умершему в ноябре на одной из станций питерского метро. Говорит главный метёк Дмитрий Шагин.
Это замечательный человек Владимир Турков. Фотографии его и архивные, еще когда он юным совершенно человеком организовывал там каток для детей, новогодние карнавалы. Это он очень личный, светлый, лучезарный, но Вспышки недаром он, потому что он сам как такой солнечный такой человек. Вот группа тут его, видите, вот он в «Савоярах» играл, «Кочевники», вот его костюмы. И дальше уже идет, уже как его знали петербуржцы, то есть такое лицо 21 века с огромной бородой, как сказочный Дед Мороз. Вот здесь как раз видно, вот он такой, Митьковский Дед Мороз в тельняшечке.
В полосатых гетрах
такой замечательный. Вот, и здесь собраны его еще костюмы. Это Бэтмен, это вот его такой знаменитый костюм кожаный, да, он рокер еще тех 60-х годов. И народ говорит так, пора уже организовывать такой музей городской, где будет и обязательно посвященный зал Вспышкину. Вот, это как проект этого музея. Ну и вообще наша вот история, обязательно Цоя там, все. Так что Ира Дудина, как организатор, вот ее здесь замечательная картина, она нарисовала Вспышкина. Они вот ездили к нему в деревню в виде такого Льва Толстого, который косит траву.
Мне кажется, это был человек-норма. Человек, который во всем какой-то показывал такой компас мудрости, правильности, никаких перекосов ни вправо, ни влево. Такая народная устойчивость крепкая. Вот он начинал создавать первые атлетические клубы и сам стал таким накачанным мускулистом, что было по тем временам достаточно большой редкостью. И всю жизнь не пил, не курил, как он говорил, нес позитив.
Я смотрю фотографии, вот это потрясающе, где он уже старый, леший какой-то, языческий такой, врубелевский пан немножечко, да, похож. То он, значит, Бэтмен, рокер, весь в кожаных штанах, в заклепках, то он в деревне такой толстовский дедушка босиком.
А мне кажется, он не разный, он как раз, наоборот, вот такой человек с очень мощным стержнем, поэтому он органично существовал везде. Везде. И среди людей, и на природе, и среди города, и в молодежных тусовках. Он был самим собой, был свободным человеком. Он чувствовал, что это ему идет. Это красиво, и это радует других людей, и поэтому так нужно делать.
А вы с ним дружили, да? В деревне были?
Да, то есть я его уже узнала, конечно, когда он уже стал знаменитым МС Вспышкиным, который собирал по 20 тысяч человек на стадионах, устраивал дискотеки, рейв-вечеринки, стал такой культовой личностью вот среди молодежи. Но мы почему-то с ним очень подружились. И мне больше, например, нравился Вспышкин в деревне, когда он приезжал в такую полумертвую русскую деревню, и начинал с того, что каждый год он боролся с травой, которая там покрывается все побережье реки Шелонь. Там всех заставлял ходить босыми, натягивал сетку, заставлял играть нас в волейбол, потом собирал 100 килограмм яблок Антоновки, тащил огромный рюкзак на себе.
То есть от каких-то советских почти затейников до вот организаторов таких рейвов.
Да, то есть это он начинал, он жил в огромной коммуналки на Загородном проспекте, и там были очень такие мрачные дворы, в подвалах хранились там трупы во время блокады, потом дрова. Но когда кончилась война, молодым ребятам хотелось жить, и он заливал каток, боролся каждый день с дворниками, потому что они не разрешали почему-то заливать. Какие-то были какие-то запреты, вот, но все равно ему удавалось пробивать.
Парад по катку, едет целая процессия, и впереди такой солдат с красным знаменем.
Да, но это вот послевоенные годы, это, наверное, конец вообще 40-х, фотография уникальная.
И вот от этих фотографий легендарного Вспышкина, как-то очень естественно переходишь в другие помещения, к Рождеству у Митьков. Дмитрий Шагин.
Здесь вот на рояле замечательная молодая художница, зовут ее Алиса Красникова, сделала такие тарелки, расписные чашки, там такие подсвечники, животные. Там замечательно, видите, ворона, котик. Это к Рождеству, к Новому году. И пойдем в следующий зал, там, где уже картины непосредственно Митьков. Тут довольно много художников. И есть даже участники второго рождественского фестиваля «Белый город Рождества». Это дети делали домики сказочные. Они принесли разные тоже интересные рисунки, открытки. В центре новогодние игрушки. Это вот мои дети делали. Шарики.
Шарики с ракушками на ниточках.
Да, на ниточках и просто расписные шары. Здесь коллаж моей жены Татьяны Шагин от Рождественский. Это Марина Кузнецова. Рождественские птицы такие с чаши. Коллаж из ткани. Я здесь сделал такую серию рождественскую. Вот ангелочек. елочки, и церковь, видно, да, снежок идет, там елочки, и заснеженный Питер. Это вот Фонтанка и такое место на Петроградской Ждановке. Здесь вот работа Саши Горяева. Ну, все, короче, посвящено зиме и Рождеству.
Рождество немыслимо без чудес, и они, можно сказать, обрамляют рождественскую выставку. Это фантастические музыкальные инструменты, которые являются частью постоянной экспозиции Мицковского музея.
Это работа Андрея Кузнецова, музыкальные инструменты такие, конечно, фантастические. Он их нашел где-то там на барахолке, на повойке, сделал удивительные такие штуки, они очень радуют всех.
Гусли с ручкой стартера, да? Гитара маленькая в гитаре большой, и там часовой механизм, что-то вроде гитары, гриф в виде раковины, шар, какие-то пружины. Ой, тоже инструмент с крокодилией пастью. Гитара со шлепанцами и с вилкой.
Ну, и здесь еще много разной графики. Открытки вон с птичками, да?
Синичками,
да. Еще игрушки.
Интересно, шары развешаны на таких как бы заснеженных ветках.
Художница Анна Новоселова.
Ой, здесь а кто? В центре вместо елки стоит большой штуф. Похоже немножко на самовар с краником, и он обвешан игрушками, такой зеленоватый, как елка.
Он, по-моему, еще включается.
Так там вместо водки лампочки и огни.
Конечно. Такой штоф мицковский, то есть мы не пьем, мы так это радуемся. И вот еще моя дочка Яна сделала такой корзину, видите, тоже в ней, она светится внутри гирлянды. Это вот такая придумка новогодняя. Вот, а здесь работа уже такая историческая, это Андрей Кузнецов в свое время работал кочегаром, ну, как и многие мечки. И у него такое Рождество в котельной. Вот это он сам себя изобразил. Котельная такая, вот дымок, а там летит ангел по небу. И кругом вот эти звездочки, да?
Такой немножко дымный ангел, закопченный.
Закопченный, мицковский.
Чем мицковское Рождество отличается от Рождества обычного? Ирина Дудина.
Ну, мицковское Рождество, оно какое-то всегда народное, всегда какие-то очень узнаваемые и берущие за сердце сюжеты, мотивы. Всегда есть такая народность и теплота.
О мицковском Рождестве с Татьяной Вольцкой говорили художники Дмитрий Шагин и Ирина Дудина. В эфире «Российский час поверх барьеров», и мы встретимся снова после краткой сводки новостей.
Время гостей. Ежедневно по будним дням в 19 часов после новостей в прямом эфире «Радио Свобода». Вы можете стать участником программы, позвонив по телефону прямого эфира. Работает электронная почта и пейджер. Время гостей в 19 часов после новостей. Повторы на следующий день в 4 и в 11 часов. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. Политические и гражданские активисты на заседании инициативной группы протестных действий в четверг в Москве договорились о создании единого координационного центра, который мог бы взять в свои руки проведение новых акций за честные выборы и иных политических кампаний. Как сообщает депутат Госдумы Илья Пономарев, который вел заседание, ожидается, что решение о том, как будет называться этот центр и какими будут его полномочия, примет следующее заседание 17 января. Министерство внутренних дел России нашло признаки монтажа в большинстве видеороликов о нарушениях на выборах Госдумы 4 декабря, опубликованных наблюдателями и активистами в интернете. Об этом заявил в интервью «Эхо Москвы» глава Центра избиркома Владимир Чуров. Он вновь отверг обвинение в том, что итоги выборов были сфальсифицированы в пользу «Единой России». Федеральная миграционная служба России в 2012 году начнет выдавать заграничные паспорта с отпечатками пальцев. Об этом сообщил глава Федеральной миграционной службы Константин Рамадановский. Защита бывшего премьер-министра Украины Юлии Тимошенко обжаловала его перевод из киевского следственного изолятора в харьковскую колонию. Как сообщил адвокат Тимошенко Сергей Власенко, жалоба подана в Генеральную прокуратуру. В Каире в ходе суда над бывшим президентом Египта Хосни Мубараком прокурор потребовал смертной казни через повешение для Мубарака и экс-министра внутренних дел Хабиба Аль-Адли. В Ираке в результате серии взрывов, направленных против шиитов, в четверг погибли по меньшей мере 72 человека и свыше 100 получили ранения. Президент США Барак Обама представил проект новой оборонной стратегии США. В основе стратегии лежит сокращение численности наземных войск и усиление военного присутствия Соединенных Штатов в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Афганские талибы готовы освободить 17 пакистанских детей, захваченных в прошлом году на границе между двумя странами. Об этом сообщил представитель пакистанских властей.
В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В этой части программы слушайте 15-й музыкальный фестиваль «Возвращение». С 6 по 14 января в Малом зале Московской консерватории в 15-й раз пройдет фестиваль камерной музыки «Возвращение», в котором принимают участие выпускники российских музыкальных школ, добившиеся успеха за рубежом. О программе фестиваля мы поговорим с его организатором и музыкантом Дмитрием Булгаковым. Дмитрий, обычно программы или концерты фестиваля тематически объединяются, и вы всегда придумываете для каждого из этих концертов такое очень завлекательное название.
Фестиваль откроется 6 января, как всегда. Концерт называется «Песни о родинах». Это действительно музыка очень разных композиторов, разных стран, разных эпох, которая так или иначе связана с их переживаниями о судьбах их родных стран. Нам показалось, что на фоне такого общего пафоса слова «патриотизм» хорошо показать, ну, что-то настоящее. Может быть, вот именно в музыке этот патриотизм, ну, такой чистый, не пафосный и настоящий. И музыка действительно разных стран, разных эпох. Это и Айвс, и Сибелиус, и Свиридов, и Дворжик, и Прокофьев. А дальше следующий концерт — это 8 января. Концерт называется «Салон». Мы взяли в чистом виде домашнюю салонную музыку, то есть музыку, которая была написана и задумана именно для исполнения в домашних условиях на совсем камерных салонных концертах, рассчитанных на 20-30 человек публики. Ну, конечно, в первую очередь это музыка 18-19 века, это и Бетховен, и Шуберт, Глинка. Но есть интересные истории, например, органные произведения Моцарта, обработанные Бузонни для двух роялей, именно для того, чтобы их можно было исполнять в более камерных домашних условиях. Или еще более интересная история, на мой взгляд, это вальс Штрауса в обработке Шонберга. Опять же, оркестровое произведение, обработано для камерного ансамбля. Есть и гиакончели.
Салонная музыка,
да.
Гиакончели.
Сразу возникает вопрос, при чем же тут салонная музыка? Однако существует дарственная надпись на нотах, которые были подарены Ксении Башмет, где как раз говорится о том, что вот эту музыку можно как раз исполнить где-то между ужином и бокалом вина. В общем, очень колоритная надпись в стиле гии, и мы ее, конечно же, поместим в наш буклет. А 10 января третий концерт, который называется «Чайковский», и как уже у нас бывало, со Стравинским и Шуманом, это посвящение автору, посвящение человеку Чайковскому, однако мы практически не берем его музыку, но мы берем музыку, которая, на наш взгляд, повлияла на творчество Чайковского, а также музыку его современников, которые были тесно связаны с ним, и музыку современных композиторов 20 века, которые посвящали свои произведения Чайковскому или использовали его темы, на которых, в свою очередь, уже повлиял сам Чайковский. И здесь мы начинаем с Моцарта, есть Шуман, которого боготворил Чайковский, а потом приходят им на смену современники Чайковского, это Доргомышский, это Оренский, ну и все заканчивается современной музыкой, это Сильвестров и Курток. Ну, а в конце мы сыграем Чайковского, точнее, споем. Вокальный ансамбль «Интрада» исполнит вокальный квартет. Но этот квартет написан на тему Моцарта, с которого как раз наш концерт и начинается.
Ну, очень много, сейчас я употреблю довольно странное слово, поскольку вы все чрезвычайно молоды, но я сейчас буду говорить только о возрасте в применении к фестивалю. То есть очень много старичков, людей, которые всегда участвуют в фестивале. Так ли это и кто?
Наши старички, наши ветераны, да, они, в общем, никуда не исчезают, они растут вместе с фестивалем. Они, конечно, становятся все более загруженными. Это хорошо, мы радуемся этому, поскольку это вот настоящие такие прекрасные музыкальные карьеры, яркие. Но, слава богу, вот эта фестивальная ниша, это время начала года, оно действительно может быть самое свободное за весь музыкальный сезон. И мы продолжаем собирать всех наших старожил. Ну вот если посмотреть просто по списку: пианисты Опекишева, Башмет, Кацнельсон, Кобрин, скрипачи Бровцин, Минц, Ситковецкий, альтистка Юлия Дейнека, Сергей Полтавский, виолончелист Андрианов, Кристина Блауман, виолончелистка, ну и так далее. То есть на самом деле все на своих местах. Как каждый год у нас бывает, и, кстати, последнее время, пожалуй, даже больше, это каждый год присутствуют новые лица, и это тоже не случайно, мы стремимся к этому. Людей, которые хотели бы принять участие в фестивале, не становится меньше, и в этом году тоже есть несколько фамилий, это и Мария Шпая, пианистка, и замечательная скрипачка из Лондона, которая, по-моему, вообще впервые приезжает к себе назад на родину. Это Алина Ибрагимова. Мне кажется, в таком взрослом возрасте она еще не выступала в Москве. Это органистка Кристаль Айр из Эстонии. Это две прекрасные певицы, Анна Викторова и София Фомина. Вот опять мы каким-то волшебным образом вот сохраняем эту цифру 45 человек в каждом фестивале. Мы ничего специально для этого не делаем, так получается. И вот в этих 40-45 исполнителях всегда есть новые имена.
Дим, вот мы должны, наверное, напомнить, что, в принципе, сама идея фестиваля возвращения состояла в том, что молодые музыканты, которые закончили консерваторию или какое-то высшее музыкальное учреждение в России, многие из них потом уезжали за рубеж и, по сути дела, возвращались на фестиваль. Но иногда они вообще возвращались. Эта история продолжается, и вот молодые, например, музыканты, нынешние, недавние выпускники высших музыкальных заведений, они тоже любят уехать куда-нибудь поучиться, например, на какое-то время? Или сейчас это все-таки чуть-чуть иначе, и люди не перемещаются за пределы родины? Я сейчас не имею в виду концерты.
Не иначе. Это также, знаете, мы не ведем какой-то точной статистики, я не могу сказать. По моим ощущениям, уезжает достаточно много. Ведь у нас вот есть, например, проект, в котором мы уже ветераны фестиваля, да, старички, как вы сказали, играем совсем еще с юными музыкантами. Этот проект называется «Детский альбом». Его смысл в том, что мы как бы подтягиваем и приучаем к игре в ансамблях, к игре камерной музыки совсем еще юных музыкантов, школьников. И вот этот проект существует уже 3 года, и некоторые из наших стипендиатов, участников этого проекта «Детский альбом», они как раз закончили школу за это время, и, знаете, многие уезжают. Многие уезжают, я думаю, что пропорционально это похоже на то время конца 90-х, когда зарождался фестиваль, когда еще уезжали и возвращались мы. Я всегда говорил о том, что это для меня абсолютно нормальная история. Я считаю, что музыкант – это человек, открытый миру, он должен жить там, где ему комфортно, удобно, и самое главное, чтобы он имел возможность вернуться к себе домой, сыграть концерты, чтобы люди могли его слышать и не забывали. Другой вопрос настроения в обществе и другой вопрос, понимаете, есть нюанс, человек уезжает учиться или человек собирается эмигрировать. Вот, скажем, такие иммигрантские настроения, они, пожалуй, затихшие в какой-то момент конца 90-х, начала 2000-х, сейчас, на мой взгляд, вернулись, и вернулись с новой какой-то остротой, и вот то, что люди уезжают вместе со своей семьей, с родителями, это ведь совсем другая ситуация, чем когда, как я, например, поехал учиться на 5 лет в Германию, в принципе, постоянно осознавая, что я хочу вернуться. Вот тенденция к иммиграционным каким-то настроениям, она есть, но это уже не вопрос только музыки, это вопрос нашей жизни, ощущения в обществе, хотя, дай бог, так сказать, события последних месяцев, может быть, что-то изменят.
Дим, вот эти пять лет Германии, они вам лично что дали? Проблема профессиональная, да, то есть что это вам дало как профессионалу, в чем состоит какая-то, возможно, особенность, да, обучения здесь и там, и что-то, что вы могли приплюсовать взятое там. А с другой стороны, есть еще человек Дмитрий Булгаков, которому пятилетняя стажировка обучения в Германии что-то тоже, наверное, рассказала о жизни.
Ну, давайте начнем с профессиональных каких-то историй. Я уезжал к педагогу, я не уезжал за границу. Более того, я вам честно скажу, что в возрасте 17 лет я совсем не хотел никуда уезжать. Мне было очень весело и замечательно в Москве. Это было скорее некое влияние старших товарищей, желание родителей. Я никогда не жалел о том, что я в какой-то момент оказался за рубежом. Это дало мне, ну, огромное продвижение вперед в профессии. Это дало мне очень большое количество новой информации, которую я, надеюсь, смог усвоить. Это дало мне, в конце концов, может быть, профессию педагога, потому что я осознал, что я узнал слишком много нового, интересного, что, возможно, еще неизвестно было у нас на тот момент, и я просто захотел этим делиться. Это было совершенно естественное желание. Вот у человека, например, очень много денег, и вот ему почему-то хочется там заняться благотворительностью. В каком-то смысле это похоже. У меня было очень много информации, и я знал, что это, как сейчас модно говорить, почти эксклюзивная информация, и я с удовольствием стал преподавать. Меня это как-то так затянуло, и я преподаю уже 12 лет. А что касается немузыкальных каких-то моментов, то это, ну, просто замечательно побывать в Европе, ощутить себя вне национальности, да, вот ощутить себя просто человеком мира, как это говорят, или европейцем. Ко мне, в общем, не было никогда у меня ощущения, что ко мне относятся как-то по-другому, чем относятся к англичанину, французу или американцу, да, я почувствовал себя просто вот равноправным, почувствовал, что достаточно проехать 2 часа на поезде в любую сторону, я могу оказаться в Бельгии, в Голландии, чуть-чуть подольше, дольше и во Франции, или в Швейцарии. Но это замечательное ощущение. Это ощущение свободы, это ощущение отсутствия границ, это ощущение постоянных новых впечатлений. И самое ценное, что я получил там, это все-таки свобода выбора. Да? Пока ты не имеешь этого выбора, какие-то ценности жизненные не могут сформироваться до конца. Вот только очутившись там, я смог сказать, да, я хочу вернуться и жить в Москве. Как бы ни складывалось последние десятилетия, я не могу сказать, что я об этом жалею.
Вот вы кого учите? Вы учите детей или студентов?
Я учу и детей, и подростков, и студентов. Я преподаю в Гнесинской школе, и я преподаю в Московской консерватории.
Детки, которые приходят учиться на гобои, они чем-то отличаются от деток, которые приходят учиться на фортепиано или на скрипке?
Ну, мне бы хотелось, чтобы они ничем не отличались. С советских времен, ну, существовало некое такое предубеждение, что, ну, духовик, да, одно слово. Вот, зачастую это неудавшийся пианист. По тому, как складывается, скажем, выбор инструмента у моих учеников, я не могу сказать, что это какие-то люди, у которых что-то где-то не получилось, и так и быть, их оставили в школе заниматься музыкой, но на духовом инструменте. Нет, это не так. Кроме того, гобой сложнейший инструмент. Как правило, это осознанный выбор. Как педагог я должен предупредить о том, как будет сложно. Родители, в первую очередь, да, обсудить все сложности. Сложности, физические сложности, может быть, материальные какие-то, связанные с инструментом. Там очень много действительно проблем, которые, да, ждут человека, через которые надо пройти, чтобы стать профессиональным и чтобы это хорошо у тебя получалось. Поэтому именно что касается гобоя, мне кажется, что это люди, которым действительно нравится этот инструмент. Вот не по своей воле не начнешь играть, и которым нравится инструмент, которые хотят научиться. Поэтому с этой точки зрения преподавание в школе, ну, это довольно большое удовольствие. Хоть это, конечно, и сложно, и сложнее, чем преподавание студентам.
Thank you.
Чем гобой сложнее, например, для исполнителя, чем какой-либо другой духовой инструмент? Или чем гобой дороже, чем скрипка, или альт, или виолончель?
Гобой, слава богу, дешевле, чем струнные инструменты, безусловно. Но на гобой есть такая особенность, как трость или мундштук, чтобы было более понятно. И эта трость служит очень коротко, эта трость очень сложно делается. Научиться самому это делать, это достаточно большая тоже отдельная история. Найти мастера, который мог бы тебе это делать хорошо, тоже очень сложно. Это как хорошее вино. Трость делается из тростника, и тростник хороший только вот если ровно столько, сколько нужно на него солнышко посветило в этом году. В общем, это одна из больших проблем гобоя, и в том числе это дорого стоит, потому что трости служат там не больше недели-двух, и надо постоянно их менять, постоянно находиться в поиске. Это я имел в виду как некие затраты дополнительные. Что касается сложности самого инструмента, ну, в него очень так непросто дуть. Он слишком мало впускает воздух, чтобы было понятно. Просто отверстие, в которое мы должны дуть, чтобы произвести звук, оно самое узкое из всех инструментов. Напряжение, которое мы получаем при игре на гобое, оно пропорционально возрастает. Этому надо учиться, и чтобы это не было, чтобы игра на гобое не становилась пыткой, вот нужно хорошо поучиться.
Дима, а вот в последнее время очень много девочек, которые играют на духовых, и в том числе на гобое. Как же это вот все соотносится? С одной стороны, мы говорим о том, что человек должен быть физически довольно крепким, условно говоря, да? А с другой стороны, девочки.
Вы знаете, учить надо по возможности так, чтобы игра на духовом инструменте не была в тягость. И это возможно. Вот этим я стараюсь заниматься. Поэтому мне кажется, что наша духовая школа прогрессирует. Мне кажется, что именно открытость границ последние два десятилетия позволили, сохранив все лучшее, что было, добавить какие-то новые и интересные и технологии в плане инструментов, и в плане просто преподавания, какие-то новые идеи привнести. И мне кажется, что мы идем в правильном направлении. И в том числе наличие большого количества девочек на таких инструментах, как труба, фагот, гобой, да, то есть традиционно считающиеся сложными духовые инструменты, да, вот это говорит о том, и у этих девочек это прекрасно получается, я вам должен сказать, что конкуренция абсолютная здесь, я не могу сказать, что девочки в чем-то хоть уступают мальчикам, нет, это абсолютно не так. Для меня это сигнал того, что вот гобой, например, да, если говорить о моем инструменте, перестает быть каким-то мучительным инструментом, становится, кроме того, что красивым, замечательным, певучим и каким угодно, он становится еще и достаточно доступным, и меня это очень радует.
Дим, вы сами что будете играть в концертах фестиваля «Возвращение»?
Я последние годы не то что, не сказать, стараюсь мало играть, а просто пришел к тому, что, в общем, нужно соблюдать какой-то разумный баланс. Вот организаторская деятельность и музыкальная, они часто входят в какой-то конфликт. Вот эти репетиции с включенным мобильным телефоном, это репетиции по остаточному признаку, потому что я обязан, да, быть организатором, я обязан следить за всем процессом, и если у меня остается время, я должен еще успеть порепетировать. Это, конечно, для музыки плохо, я это очень хорошо понимаю, поэтому играю немного, и то, что очень хочется. В этом году я сыграю 8 января, вот как раз в этой самой салонной музыке, трио редко или даже, может быть, никогда еще не исполнявшееся в России, композитора Августа Клугхарда, песни «В камышах». И это гобой, альт и фортепиано. Я сыграю с двумя замечательными нашими участницами. Это Юля Дейнек, альтистка, и Катя Опекишева. И ни с той, ни с другой, несмотря на многолетнее участие их в фестивале, я никогда не играл. Поэтому меня это очень вдохновляет и радует. А в финальном концерте будет исполнен октет Шуберта для духовых. Это тоже редко исполняемое произведение. Это два гобоя, две валторны, два кларнета и два фагота. А также уже второй год подряд мы проводили композиторский конкурс. Ведь всегда на «Возвращение» звучали премьеры. Практически каждый год для нас писали. И вот в прошлом году мы придумали некий новый формат. Мы объявляем конкурс на лучшее произведение, написанное для фестиваля «Возвращение» или просто неисполненное ранее произведение. Мы понимаем, что просить большое количество композиторов писать специальные произведения, а потом выбирать лишь одно, это немножко слишком жесткое и неблагодарное условие. Поэтому условием является, что поданная заявка, то есть поданное произведение нам, оно не, до этого нигде не исполнялось. И в этом году победил композитор Андрей Комиссаров с произведением, которое по совпадению, подчеркиваю, называется «Вечное возвращение». И написано оно для большого состава. Это духовой квинтет, струнный квинтет и фортепиано. И вот в духовом квинтете будет задействован гобой, и там сыграю тоже я. То есть, получается, три произведения фестиваля.
Дима, вообще для гобоя я сейчас не говорю про переложение, обработки и так далее, а просто для гобоя современные композиторы много пишут?
Очень много.
Мы можем назвать каких-то современных композиторов, в которых музыка вам лично нравится, которую вам играть интересно?
Давайте определимся, что мы называем современными композиторами.
Ныне живущие композиторы.
Вы знаете, я с интересом отношусь к музыке современных композиторов и играю много, и в том числе на фестивале, да, вот из композиторов, которые писали для нас, и в произведениях которых звучал гобой, и мне довелось сыграть, это Елена Лангер и Артём Васильев, Леонид Десятников. Для гобоя пишут очень много, я просто всегда с определенной долей такой осторожности отношусь к музыке, которая написана сегодня. И я действительно считаю, что музыку всегда лучше смотреть через фильтр времени. И мне кажется, что объективная картина достоинств и недостатков музыки, она приходит позже, потому что сейчас я с восторгом и упоением могу рассказывать о музыке 20 века, написанной для гобоя. Это и Хиндемит, это и Пуленк, это и Бриттон. Они писали замечательно, писали очень интересно для гобоя. Рихард Штраус, Богуслав Мартину, Андрей Шпай. И вот сейчас я могу сказать, что эти произведения, они вошли в репертуар, они, ну, в общем, они выводят гобой на определенный какой-то другой уровень, на мой взгляд, они делают гобой абсолютно самодостаточным и конкурентоспособным инструментом. Когда можно подумать, поставить какой-то скрипичный концерт, да, сегодня, или, возможно, гобойный концерт Рихарда Штрауса. Это конкурентоспособный инструмент, и им он был при Бахе, может быть, при Моцарте, потом было некое затишье, некий уход в такие узкогобойные какие-то вот виртуозности. Он оставался виртуозным, весьма салонным, но для него писали композиторы, имена которых, пожалуй, широкой публике мало что могут сказать. А вот 20 век вернул гобой на большую сцену, поэтому всего лишь по прошествии 50-60 лет я могу сказать, что для гобоя писали много и хорошо. Я надеюсь, что через 50 лет композиторы, которые пишут сейчас для гобоя, ну, многие из них или большая часть из них, они тоже будут слушаться прекрасно, и все эти произведения войдут в репертуар.
Дима, у меня самый последний вопрос. Вот этот концерт, который патриотизм в творчестве композитора или как-то похожим образом формулируется тема. А вот эти патриотические сочинения, это, в общем, конечно, довольно странно, потому что, ну, когда речь идет об оперном театре, когда на сцене стоит хор или там, я не знаю, солисты, они поют о патрио мия, тогда я понимаю, в чем патриотизм. А когда речь идет о чистой музыке, то это, ну, понятно, не вполне. Но эта музыка, она вообще в какой тональности выдержана, патриотическая?
Вы знаете, конечно, напрашиваю фанфары и мажор, но на самом-то деле, как выясняется, ведь поймите, патриотизм это, ну, вот для нас, мы всегда, когда берем темы, мы лишь даем какую-то нашу трактовку и никогда не настаиваем на ней. Для нас, для меня лично, скажем так, патриотизм это переживание, да, вот патриотизм – это забота о ком-то, это переживание за кого-то. Вот, ты можешь переживать за своего ребенка, за своих близких, и ты можешь родину, свою страну воспринимать примерно так же, как некое близкое тебе существо, и переживать и за успехи, и за неудачи. Поэтому музыка на самом-то деле в разных тональностях. Есть патриотическая музыка, она, не, к сожалению, не всегда вот, уместна в камерном фестивале, она для больших составов, но которая трагична. Это некая боль, да, и патриотами, безусловно, являлись и композиторы, вынужденно эмигрировавшие, и это касалось не только нашей страны, это касалось и других стран, в которых в какой-то период истории превалировали диктатуры. И эти композиторы в отрыве от родины, иногда через океан, они продолжали писать музыку с мыслями о родине, писать музыку как реакция на определенные события, происходящие на их родине. Это тоже патриотизм, опять же, патриотизм, очищенный от каких-либо негативных смыслов.
поняла, то есть это патриотизм скорее как лирическое переживание.
Да, хотя в этом концерте прозвучит и музыка в советском понимании патриотизма, причем от композиторов, от которых этого не очень ждешь. Там будет Прокофьев и Рословец вполне в таком официозном патриотическом ключе. Мы специально взяли вот этих двух композиторов, которые столько имели проблем с официальной страной, но тем не менее писали и такую музыку.
О фестивале возвращения мы разговаривали с музыкантом Дмитрием Булгаковым. И мне остается только поздравить вас всех с наступающим Рождеством. На волнах Радио Свобода вы слушали «Российский час поверх барьеров». Продюсер программы Елена Колупаева, автор и ведущий выпуска Марина Тимашева. А с текстом передачи можно познакомиться на сайте свободанews.ру.
Свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Господин Чуров, вас критикуют за нарушение на выборах.
А никто не критикует.
Да ладно. Эфир разрывается от того, что все говорят, что какие-то тысячи нарушений.
Это врут.
Я уверен, что все-таки не совсем честные выборы в России происходят.
А я с вами абсолютно не согласен. Моя точка зрения более весома, чем ваша.
Разные точки зрения каждый будний вечер в программе «Время свободы».
Живется в России 21 века.
Да меня, в принципе, все устраивает в этой стране. Самое главное не в том, демократия там или не демократия. Самое главное, чтобы мы понимали четко правила игры.
Ну, в России 20 века я, собственно, прожила мало. Я бы могла сказать, что лучше, чем в веке 20-м. Но если сравнивать с Западом, с европейскими странами, то, наверное, жизнь могла бы быть и лучше.
Иногда у меня возникает странное ощущение дежавю от этой жизни, которое я думал, что уже возникать не будет. Иногда эта жизнь мне очень напоминает советскую жизнь, которая осталась достаточно давно в прошлом.
В России 21 века, наверное, живется не скучно, но как-то не по-людски, некомфортно.
Такое впечатление, что я живу в 19 веке.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 5885, 5895, 9405. Свободный информационный мир. Радио Свобода.